Мы изучаем статью «Дарование Торы» из книги «Труды Бааля Сулама» на странице 389, 13 пункт. Можно задавать вопросы на сайте kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Бааля Сулама», 389 страница, статья «Дарование Торы», 13 пункт.
Мы находимся в реальности, в которой мы развивались в течение тысяч лет. Вначале мы были первобытными дикими людьми, которые не знали, как, для чего и почему, животными буквально. Потом мы начали развивать отношения между нами, как люди, развивалась технология. Мы начали осуществлять какие-то отношения социальные в обществе. Все это, в чем мы находимся, мы постепенно раскрываем в этом какой-то процесс. Целенаправленный процесс. Изначально, когда мы достигли определенного состояния в развитии, мы начали, кроме раскрытия желания в нас, это желание всегда развивалось новое, еще новое и так далее, всегда подталкивало нас к новому развитию, соответственно, тому, чтобы наполнить это желание. Мы начали также испытывать такие желания, которые не находятся в реализации в нашем мире. Человек вдруг начинает думать о вещах, которых нет в нашем мире. Нет у меня что-то. Еда, секс, семья, знания, почести, власти, деньги, всякие вариации перехода в этих желаниях. Что еще? Но к человеку у него возникают такие вопросы, что он начинает спрашивать о своем корне, о своем источнике, о причине, потому что видит, что вдруг он видит в своем развитии, что всего есть причина, процесс и результат. Начало, процесс и конец. Начало, процесс и конец. И он начинает спрашивать тоже, задает вопрос, который не существует на уровне животного, а на уровне человека в нем. Есть люди, которые внешне как человек, но не задают эти вопросы эти, или задают, но могут успокоить себя разными методиками успокоения. Мы говорим о том, что человек, который желает знать, для чего я, почему я, откуда я и куда, как он приходит к раскрытию этих вопросов, к раскрытию этих ответов. Прежде всего, нужно раскрыть вопрос. Он непростой. Все могут спрашивать, но зависит от глубины вопроса, куда он направлен, потому что сам по себе вопрос — это и есть кли. И получается, что человек, находясь в своей жизни с этими вопросами, очень запутан. Прежде всего, по природе мы видим, что мы стремимся успокоить себя, успокоить разными действиями, разными обрядами, традициями, разными привычками. Если я буду делать так, мне будет хорошо. Если я буду делать так, мне будет хорошо. И так, и это. Ну, давайте установим для себя какие-то традиции. Согласно этим традициям, у нас будет какая-то психологическая компенсация. и мы себя можем успокоить. То есть не раскрывать вопрос для того, чтобы в его глубине, в его развитии получить правду, что правда для меня важна, истина, а так прийти к успокоению. То есть я не рад тому, что развивается во мне новая кли, новый хисарон, новое желание, я нахожусь в поиске и в самоанализе, во внутреннем страдании, но я наслаждаюсь этим, потому что я развиваюсь. Развитие, оно важнее, чем ощущение. А нет, для чего мне это, если я могу каким-то образом себя наполнить? Так что я могу прийти к успокоению. Недостаточно. Есть тут также и усталость, и старение, и всякие такие вещи, с которыми человек готов согласиться. Вся наша жизнь, которая такая очень непростая. Поэтому наша проблема и большое препятствие у нас — это перейти с уровня развития обычного, не хочу говорить животного, чтобы это не истолковывали неверно, к духовному уровню, к уровню человека. Потому что все развитие можно разделить на две части. Ступени развития, которые все должны пройти и достичь самоуспокоения, действия, которые заканчиваются в этом мире, и вторая часть, когда человек понимает, что никакое действие, никакое средство, ничего, что находится здесь перед ним, в его обычном виде, не действует, он должен достичь корень. И как мы учили в 12-м пункте, какая разница Творцу, как забивают скотину с горла или с затылка, то есть нет действий в нашем мире, с помощью которых мы можем действительно достичь Творца. Мы должны раскрыть здесь новое средство, совершенно иное, которое называется свет, возвращающий к источнику. И тогда, с помощью той силы, которая называется светом, возвращающим к источнику, мы начинаем развивать себя. То есть вопрос стоит очень остро. Либо мы находимся в рамках этого мира и используем то, что у нас есть в этом мире, потому что наше желание находится здесь и только здесь. И мы хотим получать то, что есть в этом мире, и хотим еще в надежде получить что-то после того, как мы умрем. Так человек себе это представляет. Либо мы действуем совершенно иначе, хотим чего-то другого от жизни, что мы желаем в этой жизни раскрыть новое средство, которого нет в нашем мире, который называется свет, возвращающий к источнику сила, какая-то новая особая сила. И эта сила, она развивает нас, она начинает создавать в нас, или, вернее сказать, раскрывать в нас, начинает раскрывать в нас новые сосуды и новое наполнение, которое не относится к тому, что было до сих пор. Нет никакой связи между тем, что я называюсь человеком в нашем мире, с семьей, с работой, своим отношением к окружающим, со всем моим знанием и ощущением. Нет никакой связи между тем, что я представляю собой здесь и существую здесь, и между тем, что развивается во мне с помощью света, возвращающего к источнику. То, что развивается во мне с помощью света. Это называется душа, часть Творца свыше, образ Творца, который я постигаю в себе, который я создаю в себе. Своим участием, с помощью этого света. И то, что было прежде, тогда это называется животное. А эта часть называется человек, потому что он подобен Творцу. Поэтому нам написано здесь, в 12 пункте, что Творцу не важно, как забивают скотину. То есть все эти вещи, они хорошие, эти действия. Делай их или не делай, будешь в этом или ты не будешь в этом. Это не поможет ничем, поможет только одно. Привлечь свет, возвращающий к источнику. Нет иной силы, которая могла бы поднять тебя с уровня животного на уровень человека. Тебе нужна внешняя сила. Поэтому вся наша методика направлена только на то, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Итак, прежде всего, нам нужно злое начало, его раскрыть. И тогда, насколько мы почувствуем его, мы захотим раскрыть приправу. Эта приправа обращает злое начало в доброе. Как раскрыть это злое начало? Сказано, человек должен найти окружение, и с помощью окружения он в той мере, в которой желает войти в него, как один человек с одним сердцем, быть в поручительстве взаимном, интегрально, со всеми связанным, без всякой разницы между ними, как клетки в одном теле. Каждый отвечает за всех. Таким образом, если он не смотрит на других, заботится о них, да, чтобы они могли пробудить его. Но, по сути, главное — это его внутренняя работа. Если он заботится о том, чтобы быть среди них, отменить себя перед ними для того, чтобы... Что значит отменить себя? Только лишь для того, чтобы получить от них важность цели и отменить себя перед ними, чтобы получить их важность. И для того, чтобы еще больше отменить себя перед ними, чтобы еще больше получить важность цели и важность окружения, и все время он находится в этом кругу, таким образом работает, и тогда начинает получать от окружения важность цели, их интегральную, общую, это уже не его кли, это уже кли общества, это уже малхут. Это не он сам, когда он прилагал усилия, поднимал ман к малхут группе, к малхут мира бесконечности группе. Он уже здесь включен в них, он пробуждает их, он удерживает вместе с ними, они пробуждают его, они становятся как одно целое, в одном желании, со своими отдельными манами соединяются вместе, и это становится малхут мира Ацилут. Это близко. И тогда, в той мере, в которой, если есть соединение между ними в каком-то аспекте, это уже действует на более высшей ступени, которые выше Малхут, к ним мы уже не относимся. Ощущение наше только в Малхут. Но каббалисты рассказывают нам, что это идет за Рампином, Ацилут Зон включается в Абавеим и так далее. То есть наша работа должна быть направлена на Малхут мира Ацилут, соединиться со всеми и всем вместе присоединиться к источнику света, к Творцу. Или к Бине, неважно. Там, или относительно Зерампина, мы это пока не понимаем, пока что это так абстрактно. Относительно Творца. У нас есть два вида работы, которые должны быть связаны вместе. Человек относительно творений или относительно группы, и человек относительно Творца. И если мы правильно это используем, то мы достигаем первого раскрытия. Это зависит только от меры соединения наших манов в один ман. Каждый со своим отдельным хисароном, с отдельным желанием, обнаруживает, что он включен в малхут. Нет малхут, это точка. Но малхут называется то, что мы создаем ее из наших желаний, потому что девять первых сферот малхут, они находятся, девять нижних сферот малхут, они находятся в бия, в разбитом состоянии. Читай. 379-я страница, первый столбец, 13-й пункт. И хотя в Торе существуют две части, заповеди, действующие между человеком и Творцом, второе — заповеди, действующие между человеком и ближним. Обе они подразумевают одно — привести творение к конечной цели, слиянию с Творцом.
Заповедями называются действия отдачи. Действия отдачи мы можем выполнять по-настоящему, когда есть 613 желаний, 240 называемых Гальгальтейнаем, и 365 называемые Ахаб. Все это из разбитого кли ради получения. Если мы их можем исправить на ради получения, то выполняем заповедь. Цивуй от слова «заповедовать», если мы выполняем и меняем намерение с ради получения на ради отдачу, то, как он говорит здесь, таким образом мы приходим к реализации нашего кли. Да.
Более того, даже практическая сторона в них обоих — это на самом деле единое целое.
То есть и относительно Творца, и относительно хаверим, товарищей, у нас, для нас, это должно стать единым целым. Если это одно, то почему это представляется нам в виде двух частей? Почему мы не находимся в реальности, которая просто есть что-то передо мной? Для чего это что-то, что находится передо мной, делится на окружение, на общество, на более близкое, на людей более дальних, на все человечество? Есть подразделение на народы, на соседей, на жену и детей, на родственников. Вообще, для чего весь этот балаган? Столько всего находится внешнего передо мной. А кроме того, еще и Творец. Это вообще... Ну, ладно, этих я чувствую. Именно Творец. То есть... Реальность делится на реальность, которую я могу ухватить в своих органах чувств, и реальность, о которой мне рассказывают, что она существует. Но я, по сути, не уверен и не знаю в ней, и это несет сложность. Это нужно понять, и мы это как изучаем, что реальность делится надвое. Это реальность, то, что ту часть, которую я могу постичь, и как бы скрытая часть реальности, пока что от моих органов чувств. Две эти формы, на самом деле, это реальность одна. Но мне дано это в виде игры, как упражнение, как задачки, как что-то, данное мне для тренировки. Для того, чтобы достичь новые чувства, новые постижение, чтобы, как бы копаясь в себе, понять осознание зла, осознание добра, дано мне осознание реальности воображаемое. Воображаемое, все, что я сейчас ощущаю, и себя воображаемого, и они тоже все это воображаемое. И эта воображаемая реальность, вся эта игра в моем воображении, я могу, и на этом всем я могу тренироваться. Я могу выполнять всякие действия, хорошие, не очень хорошие, обратные, но главное, с их помощью я могу обучаться. Когда я заканчиваю игру, или заканчиваю ее этапы, по мере завершения этапов я начинаю ощущать во всей этой игре какую-то правильную, истинную какую-то реальность. Пока что еще скрытую, по мере возможности во мне ее почувствовать, это все проявляется по мере того, чтобы не навредить себе. Это, по примеру, ребенка, младенца. Необходимо присматривать за ним, пока он не вырастает, что то, что он может уже и в этом, и в том, как бы ориентироваться самостоятельно. И тогда мы его, ему отпускаем эту область и другую. Пока мы не самостоятельны в чем-то, необходимо присматривать. И с нами то же самое. Есть скрытие свыше. Это то, что нас сохраняет, охраняет. И из-за этого скрыт перед нами большой мир, имеющий бесконечные возможности. Может нести нам и добро, и зло относительно нас. И то, что нам раскрывается, раскрывается то состояние, та область, те желания и наполнения, с которыми мы как-то можем справиться, работать, учиться с их помощью и продвигаться. И поэтому все, по сути, зависит от человека. И поэтому есть в нашей реальности реальность, которая нам раскрывается. Это называется заповеди между человеком и его ближним. И заповеди между человеком и местом, Творцом. На самом деле это одно и то же. Если я имею в виду и намереваюсь на все, то движусь правильно. Заповеди между человеком и Творцом тоже необходимо понять. Это не просто делать какие-то хорошие вещи кому-то или то, о чем написано в книгах. Мы все время говорим о исправлении души. Это раскрытие той скрытой области. Это называется моя душа. Поэтому мне изначально нужно видеть любые действия, которые я выполняю, даже относительно раскрытого для меня мира, раскрытой реальности, то, что я отношусь к ней только в виде упражнения. Реальность воображаемая, ее не существует как таковой, и существует она только для того, чтобы с ее помощью я мог достичь цели. А затем она исчезает, потому что она находится в моем воображении, такая как иллюзорная, как, ну, скажем, как такой механизм, с помощью, на котором я могу обучаться. Но по мере того, когда я серьезно отношусь к этому тренажеру, то я движусь к цели. Если я правильно к нему отношусь. Поэтому заповеди между человеком и ближним, и заповеди между человеком и Творцом говорят, что заповеди по отношению к ближнему, они более важны, потому что именно они подводят себя, именно отношения между людьми подводят себя к Творцу. Да?
Так, когда делает что-то ради Творца без всякой примеси любви к себе, то есть не извлекая для себя никакой пользы, человек не почувствует никакой разницы в своих действиях, работает ли он для любви к товарищу или работает для любви к Творцу.
То есть методика, та же методика, тот же самый подход, и только передо мной находится или что-то воображаемое, но если относиться к этому как к Творцу, как к Его проявлению, нужно правильно это трактовать. Не то, что сейчас буду поклоняться всяким всему неживому растительному, животному и говорящему. Нет, если я правильно отношусь к своему отношению к ним, как к средству достижения Творца. Исраэль, Тора и Творец находятся постоянно на одной линии. Я так себя выстраиваю. То таким образом я правильно реализую в раскрывающемся для меня мире для того, чтобы прийти к миру скрытому. Да.
Потому что для любого творения закон природы таков, что все, находящееся за пределами его тела, считается им пустым и совершенно нереальным. И каждое действие, которое человек совершает из любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света, а какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе. И поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему, так как судится по конечному результату. И это подобно найму, оплачиваемому в конце, и совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно.
Это то, что мы должны раскрыть. Слова все правильно и красиво, конечно, но человек должен выполнить очень много действий в отдаче. Много часов учебы, много усилий в объединении с другими. Для того, чтобы прийти к решению, что у него нет никаких шансов сделать, выполнить свойство отдачи. Еще раз, сказать, что изначально я эгоист, и никто меня не волнует, и я делаю все, что вздумается, ничто мне делаю, что хочу, никого не ценю и ничто, все это говорит о раскрытии кли. Это просто. Просто каждый может так сказать, и даже не говоря это, не произнося вслух. Мы с этим соглашаемся. Но проблема в том, чтобы осознать зло в себе. То, что я не способен, даже если я и хочу сделать какое-то действие отдачи, я не могу. Это и называется познакомиться со своей природой. То есть осознать свои границы, осознание границ, что я хочу изо всех своих сил, при любой возможности, со всем, что у меня есть, я давлю на себя для того, чтобы проявить отдачу к ближнему. И я вижу, что это чистое получение для самого ради себя, просто 100% направлено на себя. Ни в каком виде. Даже не на один единый процент ради ближнего. Нет. И если я, насколько больше я стараюсь, все-таки, может быть, сделать кому-то что-то хорошее, после моих очень больших усилий раскрывается для меня, что мое намерение, я этого раньше не знал, мне это было скрыто, сейчас мне раскрывается, что все это ради себя. И эта учеба очень глубокая. Это приходит только после усилия, усилия за усилием, и все это происходит с чистейшим сердцем, Я хочу дать 100% другим. Я хочу объединиться с ними, так, чтобы абсолютно забыть о себе. То, что все они такие великие, что я просто растворяюсь между ними, исчезаю. И тогда раскроется мне в конце этих действий, в конце каждого из этих действий, что все наоборот. Все ради себя. Это раскрывается как вознаграждение, как награду за мои усилия сделать чистое, настоящее действие отдачи от всего сердца, насколько это возможно. И тогда с помощью таких усилий я прихожу, в конце концов, к результату, который называется «Создал я злое начало». «Создал злое начало». Я прихожу ко входу, к такому раскрытию. Что называется «создал я злое начало»? Так что за творение, которое сотворил Творец? До этого это просто слова. И отсюда происходит тоже развитие по четырем стадиям, и до этого, и затем, когда приходим к состоянию необходимости в Торе приправе, тогда начинаем понимать, что такое Тора, в чем ее приправа, что такое приправа, что она добавляет к злому началу, каким образом это должно прийти, как это должно работать немножко в начале. Еще человек не начал путь, но тогда раскрывается это средство, которое называется Тора приправа. И в Торе приправе раскрывается свет в ней, несущий, возвращающий к источнику. Это разные понятия, не одно и то же. Здесь каждое слово имеет значение. Поэтому получение Торы — это вещь очень и очень непростое, сложное. Дарование Торы — тоже еще вопрос, кто дарит. По крайней мере, должен быть состояние, в котором присутствует отдача, дарование. Тогда можно прийти уже и к получению Торы. Здесь пока что он говорит о даровании Торы свыше. Для того, чтобы мы смогли получать ее снизу. Дальше.
Нижний абзац. И о том, что из этого следует, Тикуней Зор говорит о народах мира, все милосердие их лишь для блага их.
Тот, кто находится в состоянии, где все его действия, только послушайте, что он действует, все действия отдачи, которые человек в состоянии сделать для других, действия отдачи, действия любви, и это раскрывается, что делает он это все ради себя, тогда этот уровень называется «народы мира». Дай Бог прийти к этому. Высочайший уровень. Любая милость, которую мы делаем, люди делают, выполняют действия отдачи. Выполняют действия отдачи, раскрывают, что они находятся в получении, и тогда они называются народами мира. Это те, кто хотят стать каббалистами, те, кто хотят приблизиться к Творцу. Просто люди снаружи, мы не говорим об этом. Все приводятся в действие. И все это, все называются животные. Мы все как животные созданы, то, что называется. То есть творение, находящееся на уровне народа мира, это уже уровень. Дальше.
Это означает, что все их милосердие, с которым они относятся к своим ближним или к поклонению своим богам, исходит не из любви к ближнему, а из любви к самому себе, потому что любовь к ближнему находится вне границ природы.
То есть не способны выполнить действия отдачи. Чистые действия. потому что это вне границ природы. И
поэтому только исполняющие Тору и заповеди,
когда уже потом за уровнем народов мира приходим к уровню, когда уже можно выполнить действие дачи на самом деле,
подготовлены к этому.
Когда исправили себя, выполняющие Тору и заповеди, то есть те, кто исправили свои желания ради получения на ради отдачи,
подготовлены к этому, лишь получая, приучая себя исполнять Тору и заповеди, чтобы доставлять радость Творцу, медленно-медленно отделяются и выходят из пределов природного творения и обретают вторую природу, любовь к ближнему, о которой шла речь. Это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести народы мира за пределы любви к ближнему, и сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их, то есть не может быть любви к ближнему у народов мира, потому что они не занимаются Торой и заповедями ради Творца. А все поклонение их богам заключается, как известно, в награде и спасении в этом мире и в будущем.
То есть все еще действия с намерением ради себя. Что будет со мной? Мы не понимаем, как это не будет у меня, не будет мне. Как вообще, может быть, какое-то намерение, какая-то мысль, направление так вот намереваться или что-то сделать, чтобы абсолютно было от меня оторвано. Так для кого это дело? Кто это делает? Если это не мое желание, если это не я, не для моего желания получать, так кто же это делает? Да.
Так что даже их поклонение своим богам основано на любви к себе самим. И поэтому никогда не увидим у них действия, которое будет совершенно за пределами их собственного тела, хотя бы на волосок выше уровня природы.
Что делать? Мы должны пока что оправдывать как-то наше состояние и понять, что только именно из этой точки мы должны подняться для того, чтобы постичь всю высоту цели, конечной цели. А в пути есть ступени осознания зла как животного, осознание зла как народов мира, это уже уровень человеческий, осознание зла на уровне Исраэль, работников Творца и так далее. Все это в развитии человека. И все, о чем говорится здесь, конечно, говорится только о людях, которые стремятся, которые в каком-то виде находятся в пути. О тех, кто не находится в пути, вообще не говорится. Почему? Это как все живое. Если человек не приводит в действие свое желание, если у него нет связи в начале его желания с Творцом, когда где-то все-таки он устремляется, его притягивает. Мы не говорим об этом. Это тот материал, который еще не пришел ни к какой связи с Творцом, который все еще не начал развиваться путь. Пойдет.
Да. Из Рамадгана спрашивают, в чем проблема быть управляемым свыше? Что может быть лучшего, чем Творец для меня? Он спрашивает, почему плохо быть управляемым свыше?
Это не то, что плохо. Это все нормально. Это называется Малах, ангел. Тот, кто приводится в действие свыше, называется ангелом. Просто это не человек. Ангел называется животное. Это не хорошо и не плохо. Мы говорим о цели. Если раскрывается у человека потребность выше ангела, выше животного, тогда он начинает действовать согласно этому побуждению и ищет Творца. Есть уровни Есть другие разные уровни, выражающиеся в другом слиянии.
Амит из Элата спрашивает, выполнение Торы и заповеди Лолишма — это необходимый этап продвижения?
Конечно. Разумеется. Выполнение Торы и заповеди его Лишма ради Творца все время раскрывается нам. Мы это делаем, на самом деле, Лолишма, то есть ради самих себя. И поэтому мы требуем свет, возвращающий к источнику, чтобы произвел исправление с Лолишма, Лишма, от ради себя, ради Ло себя. Если 613 желаний, если в каком-то из желаний я действую ради себя, это называется Лолишма. А если я действую в этом желании ради, на самом деле ради отдачи, он называется Лишма. И Лишма, и Лолишма в пути — это два необходимых уровня, которые происходят один за другим. Сначала раскрытие зла, затем Тора — приправа, когда исправляет одно намерение на другое, намерение ради себя, на намерение ради себя. Как говорят, что нет праведника, который бы не согрешил. То есть это говорится о каждой из заповедей, о каждом исправлении каждого из 613 желаний. Без этого как можно чего-то достичь? Но еще раз, ты говоришь о людях, которые находятся в пути. Люди, которые не находятся в самоисправлении, в исправлении злого начала в самих себе, то есть пользующихся светом, возвращающим к источнику, методикой каббалы. Нет, то таким людям даже зло не раскрывается. Не раскрывается зло. Что за зло может раскрыться, если ты сделал что-то плохое соседям, жене, каким-то другим людям? Это все не то зло. То есть не раскрывается даже злое начало. Не раскрывается намерение ради получения. Вообще нет никакой связи с тем материалом, который надо исправлять. Поэтому можно оставаться быть ангелом.
Именно об этом спрашивают из Каунуса. Сколько света должен привлечь, чтобы наконец вернуться уже к источнику?
Это все раскрывается тебе из раскрытия зла. Сколько света? Ты должен сам. Вопрос правильный. Когда у меня ломается машина, я привожу ее в гараж, то прежде всего хозяин гаража смотрит, и как профессионал, говорит, мне кажется, мне казалось, что у меня не крутится руль. Он говорит, это не руль, у тебя там сломалось снизу что-то, какие-то железки, которые связывают твою баранку с четырьмя колесами, там, или с двумя передними там колесами. То есть он прежде всего находит во мне поломку. По этой поломке он говорит, здесь нужно заменить вот эту железку, которая сломалась, и вместо нее нести другую ось. То есть ты из неисправленности должен понять, что нужно исправить, какое действие должно произойти. Тебе все это нужно знать. Таким образом, ты приобретаешь понимание о цели творения. Кто такой Творец? Из действий постигну я тебя. Он приводит свою неисправленную машину. Ты находишь поломку из этого. Как исправить оттуда? Понимание, что значит быть исправленным. И все это выстраивает, делает тебя Адам, подобный Творцу, то есть без осознания зла. Тоже на всех внутренних этапах авая. Ты не приходишь к пониманию, что за свет тебе нужен. Ты не приходишь к настоящему ману. Потому что ман — это объединение, соединение между Малхут и Биной. Тебе нужно знать, что во мне сейчас не исправлено, чтобы потребовать Бину. Когда оба находятся в тебе соединенными, и то, и другое, все это называется ман, когда я знаю, что должно быть. Я только не знаю, что такое свет. Но я знаю, что здесь должна проявиться сила, которая должна сделать то-то, то-то и то-то. Да.
Это объяснение, которое вы нам дали об осознании зла. Весь последний период, особенно последние недели, есть в мировом кле ощущение одного желания, что мы работаем в одном желании. И совет, который рабождал вам, в таком состоянии, это сделать атаку, чтобы прорваться. А что мы атакуем?
Мы атакуем самих себя. Свою лень. А что, есть что-то наружу, что я собираюсь атаковать? Я атакую себя, свою лень прежде всего. Свою гордыню. Свои прежние привычки. То, что я должен прийти к состоянию, когда я нахожусь выше всех таких расчетов. Главное — потерять себя между всеми. С намерением, с тем, чтобы втолкнуть себя во всех. Там я должен быть. Я должен утерять свой разум, свои чувства, и должен получить разум и чувства их всех. Просто потеряться. Это то, что я хочу. И это называется получить кли поручительства. Да, муж.
Вопрос об исправлении эгоизма. Мы говорим о том, что эгоизм, который мы должны исправить, это эгоизм, который раскрывается в правильном окружении людей, которые стремятся к свойству отдачи, и лишь там раскрывается зло, что мы не можем достичь этого свойства, не можем объединиться между собой. Этот эгоизм нужно исправить, правильно?
Еще раз.
Тот эгоизм, который мы должны исправить, это эгоизм в правильном окружении людей, которые стремятся к свойству отдачи, они обнаруживают, что они не способны, и тогда мы требуем исправления.
Да, точно.
Это эгоизм...
Злое начало, желание, которое мешает тебе объединиться.
Когда во мне раскрывается эгоизм относительно людей на работе, с которыми я работаю?
В группе.
Нет, в группе это понятно.
Не может быть по-другому.
А что я делаю со своим эгоизмом, когда я хочу властвовать, я хочу знаний?
Где?
Относительно внешних людей. Я работаю во внешнем мире. В группе я нахожусь здесь несколько часов.
А там ты находишься в борьбе за... за какую-то... какие-то должности? За власть? Где она? На твоем месте работы?
Ну да.
Для чего тебе это?
Не знаю, это раскрывается во мне, не знаю для чего.
Раскрывается. Это означает, что все еще у тебя есть важность не там, где нужно. Как такое может быть? Человек, раскрывающий важность постижения Творца через группу, для него все остальное становится пресным. Он должен вынуждать себя в этом находиться. Он теряет свою, он теряет связь и с родственниками, и немного в семье. Он должен вынуждать себя правильно относиться ко всему миру. Сейчас по-новому заставить себя. Цель заставляет его сейчас быть и с начальством, и с семьей, и с родственниками, и с самим собой, со всем. Я устраиваю сейчас все заново. Не по природе, по своей эгоистической животной природе, которая вначале была так устроена, а согласно новой природе, когда я все выстраиваю заново. Поэтому и для работы должна быть важность. Нет выбора. Может быть, нужно требовать повышения зарплаты и должности. Здоровье я должен заботиться, и, конечно же, о семье. Но все об этом я забочусь, потому что для меня нет жизни, кроме постижения цели. Но постижение цели заставляет меня правильно относиться ко всему.
Я работаю во внешнем мире. У меня есть там взаимоотношения с людьми. Я обнаруживаю, что я чувствую плохо, если я их обманываю или раздражаюсь на них.
Зачем тебе это нужно, я не понимаю?
Я так нахожу, обнаруживаю.
Почему вообще твоя голова, твои мысли находятся в каком-то направлении? Вообще, откуда у тебя есть силы, разум и чувства заниматься чем-то еще? Ты делаешь точно, что тебе нужно делать. Так вот, очень... Я сейчас неделю был в какой-то группе. Ну, не группа, просто люди там, которые собрались на неделю посетить разные места. на природе. Они не знали, потом кто-то позвонил, там сказал, кому-то рассказали, кто я. А до этого я смотрел на них, как они ведут себя, и так же я себя вел. И все. И все. Понимаешь, это так просто, так хорошо. Для чего тебе нужно какие-то силы прилагать? Я не прилагал никаких сил. Это так чудесно. Что тебе от них надо, кроме того, чтобы существовать в их окружении, для того, чтобы... Из-за того, что Творец все так подстроил ради исправления всего мира, ты должен себя так вести. Какие могут быть расчеты? Это называется, что просто твоя голова, твои мысли не в том месте. Как правило, люди, которые приходят сюда, по новичкам это видно, они вообще хотят забыть обо всем мире, для чего мне это нужно. Мне нужно только духовное. Нужно им еще объяснять много раз. И не всегда это удается, что духовное — да, но для того, чтобы достичь духовное, тебе нужно быть и в этих рамках тоже. Через эти рамки ты придешь к духовному, тебе нужно все упорядочить заново. Да, то, что у тебя было, и то, что ты был на своей работе, то, что ты носился что-то делать и здесь, и там, сейчас у тебя нет к этому желания. Верно, да. Но цель сейчас тебя вынуждает устроить весь этот мир заново свой, важность каждой из его элементов. И это трудно. Я помню себя. Мне нужно было продолжать управлять тот бизнес, да чтобы он сгорел, для чего он мне нужен был. Я помню, насколько это было трудно. Рабаш был 2 года, заставил меня сидеть в Верховоте. Понимаешь? Нет здесь компромиссов. Но это силой ты вынуждаешь себя, и тогда ты включаешься в работу Творца. Тогда отношение к другим входит в твои усилия, потому что цель заставит тебя во всех отношениях твоих, и с женой, и с детьми, и с соседями, и со всеми, я все делаю автоматически. Я должен все это делать, я должен обо всем заботиться. Должен об этом заботиться. Понимаешь, настолько, что вынуждают любить, вынуждают хорошо относиться, воспитывать. Почему это все? Откуда это приходит к нам, чтобы делать вынужденно? Не от сердца, не из чувств. Для чего? Потому что если ты слит с Творцом, то все эти действия, они тоже как отдача. Это тоже действие отдачи, не получение. Это все будто бы ради отдачи. И пока на этом время закончилось.
Одно сообщение. Виртуальная группа «Учим Каббалу вместе». В среду, сегодня состоится 9:30 вечера, виртуальный урок на сайте Каббалалям. Все приглашаются задавать вопросы и участвовать. На этом мы закончим. Всего доброго. До свидания.
של חבר רואים עולם אחר עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם יחד, יחד בלי ספקות ופחד מעל השנאה נעלה הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מטרת החיים את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש את מה שהטבע Yeah.